Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Вас приветствует программа «Контрданс» и снова Морис Бежар.
Морис Бежар, французский хореограф, родился в Марселе в 1927 году. Основал труппу «Балет 20 века», которая работала в Брюсселе с 1960 года и стал одним из самых влиятельных хореографов Европы. В числе наиболее известных его работ «Весна священная» музыка Стравинского, «Жар птица» на музыку сюиты из одноименного балета Стравинского, «Нежинский клоун божий» на музыку Пьера Анри и Чайковского, «Наш Фауст» на музыку Иоганна на Себастьяна Баха и аргентинских танго. В 1987-м перевел свою труппу в Лозанну, Швейцария, и изменил ее название на балет «Бежара в Лозанне».
В биографии Бежара есть главные точки, которые можно обозначить как самые главные этапы в развитии, в истории хореографического театра. Одной из таких точек является, конечно же, «Весна священная». Бежар.
Я принялся ежедневно слушать «Весну». «Весну» и только «Весну» с утра до вечера. Я, должно быть, протер до основания 3 или 4 пластинки. В то же время я разбирал, плохо или хорошо партитуру. Прежде всего, требовалось найти идею. Мне был необходим план. Хореография придет. На конверте пластинки рассказывалась легенда, придуманная Стравинским и его другом Николаем Рерихом. Картина языческой Руси. Я думал, что «Весна» не имеет ничего общего с русскими старцами, глядящими на молодую девушку, как на купающуюся Сусанну. Мне было не по душе заканчивать балет смертью. И по личным причинам, и потому что в музыке звучало совсем иное. Лето было в разгаре. Я закрывал глаза и думал о весне, о той стихийной силе, которая повсюду пробуждает жизнь. Я добивался права самому выбрать солистов. Жерминаль Кассадо будет мужчиной. Он приехал вместе со мной в Брюссель, и мы сообща крутили на износ пластинки «Весны». Я начал с вариации «Избранницы». Бари стояла посреди сцены, одна рука висела вдоль тела, ладонь прикрывала глаза – жестом молящейся. Девушки лежали вокруг нее, раздвинув ноги, приподняв крестцы, точно бутоны, готовые раскрыться. Это было начало второй части «Весны». Репетиции шли трудно. Труппа не была спаяна общим прошлым. Я нервничал. Случалось, я лучше знал, чего не хочу, чем чего хочу. Необходимо было помешать танцовщикам выражать личные чувства. В идеале мне хотелось бы, чтобы они выглядели безмозглыми. Им предстояло испытать воздействие силы, которая была выше их. Нужно было, чтобы одна часть мужчин задирала другую, вызывая на драку. Но не так, как это делали рыцари «Круглого стола» или Роберт Тейлор «Вайвенго», а как звери. Мне были нужны не юноши, а ляжки, кулаки, внезапные и резкие движения голов. Мне нужны были не испуганные пастушки или королевы в изгнании. Мне нужны были животы и выгнутые спины. В 3 часа пополудни я хотел бы, чтобы было потише. Прошу вас. В 4. Если тебе надоело, можешь уйти с репетиции, хорошо? И, наконец, не надоело. Балет ставлю я. И все тут. Премьера «Весны» состоялась в Брюсселе 8 декабря 1959 года. Морис Гюйсман, выигравший свое пари, устроил торжественный спектакль для прессы. Магрит нарисовал обложку программы. Программы были нумерованные. Я свою потерял. Но к чему описывать мою хореографию «Весны» словами? Это невозможно. Будь я поэтом, у меня, может, и возникло бы желание, слушая музыку Стравинского, написать стихи, в которых я выразил бы эмоции, вызванные во мне этой музыкой. Мой словарь – словарь тела. Моя грамматика – грамматика танца. Моя бумага – сценический ковер. «Весна» – балет одурманенного. Я одурманивал себя музыкой Стравинского, слушая ее на предельной громкости, чтобы она расплющила меня между своим молотом и наковальней. Я одурманивал себя в студии бесконечным, снова и снова возобновляемым счетом. Танцовщики слушают музыку не в кресле, они крутятся, прыгают, и им необходимо считать, чтобы не нарушить ритм. Я испытывал удовольствие, когда во время спектаклей слышал из-за кулис, как эти 20 задыхающихся парней вопят, почти заглушая музыку, даже для меня, который был рядом с ними на расстоянии вытянутой руки. 10, 11, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Я одурманивал себя, чтобы ни на волосок не отклониться от первоначального замысла, чтобы не поддаться по ходу дела искушению сделать что-нибудь покрасивее. Я поработал только с образами, отложившимися в моем бессознательном. Индийский царь-змей, которого я видел в музее Гиме, терракотовые мошонки богов майя, женские идолы плодородия в Скикланд, коршуны из моей книги по естественной истории, тела, изломанные любовью, которые я воображал, когда предавался любви сам. Я безостановочно твердил себе, это должно быть просто и сильно. Я брал жизнь и швырял ее на сцену.
Еще один спектакль, еще один балет, который стал основополагающим в биографии, в творческой биографии хореографа Бежара. Это «Болеро» на музыку Мориса Равеля. Бежар.
Что касается «Болеро», то, занимаясь не столько Испанией, вынесенной в заглавие, сколько Востоком, сокрытым в партитуре, я постарался выделить мелодию, которая просачивается в эту вещь и неутомимо обвивается вокруг самой себя. Ритм идет на приманку этой мелодии, дает завлечь себя, заигрывает с ней, становится все мощнее и напряженнее, все завершается, когда ритм, наконец, пожирает мелодию. «Болеро. История желания». Я поручил мелодию одной танцовщице, которую поднял на огромный красный стол. Вокруг стола стулья, на стульях все танцовщики труппы. К ним я добавил для весомости человек 20 статистов. В первом варианте они были в тельняшках с маленькими платочками на шее, портовые грузчики, матросский кабак. Потом я все это стилизовал, вернувшись к черному и белому. Этот балет принадлежит танцовщице, которая его исполняет. Сначала опора была на эротику. У меня была душанка Сифниос, которая на красном столе производила тот же эффект, что Рита Хейнорд в «Джильде». Я преувеличиваю. Это было все же явление другого порядка. Вдохновляясь некоторыми психологическими элементами стриптиза, тело как бы готовое отдаться, я вернулся к истокам, по отношению к которым стриптиз – карикатура. Передо мной прошли в разные сезоны и в разных турне «Душанка», «Великолепная и роскошная», потом «Таня Бари», сокровенная, возрождавшая жесты не столь висталки, сколь какой-то неведомой богини. Она не танцевала, она медитировала мою хореографию. Была также Анжела Албрехт с мальчишескими плечами, трагически раненая, Майя Плисецкая, тонко игравшая в прятки, сама с собой. Я предпочитаю ту версию этого текста, но это совершенно субъективно, которую создала Сьюзан Фаррелл. Когда Сьюзан танцевала «Болеро», балет прояснялся. Незачем было видеть в нем чудовище, священное или эротическое. Сьюзан освежила мое видение. Она танцевала, как ручей течет. Ей удалось сочетать пресловутую пару – абстракцию и чувственность. Ангела и животное, девственницу и шлюху. Она была точна и музыкальна. Thank you.
сохранились пленки, и с танцем Сьюзан Фаррелл, и с танцем Майи Плисецкой, и, конечно, с танцем Хорхе Дона. Вообще, явление Хорхе Дона в труппе Мориса Бежара и в жизни Мориса Бежара – это явление особенное. Это был человек, который не просто воплощал идеи, эмоции, мысли, душу великого хореографа. Это был его друг, это был человек чрезвычайно близкий и преданный мастеру Бежар.
«Моя жизнь, если в этих двух словах есть какой-то смысл, перчатка любви, которую я выворачиваю и превращаю в спектакль. В таком случае мои спектакли – мои любовные романы, надетые наизнанку. Да. Свои любовные романы я отказываюсь каталогизировать. Я не архивариус. Впрочем, я неизменно констатировал – любовь, которая кончилась, для меня мертва, и нет никакого риска, что она воскреснет. Меня обвиняли в холодности и в вещах куда похуже. Но разве это моя вина? Что мертво, то мертво. Я гляжу на другого, как будто никогда ничего не было. Ужасно. По-моему, это здоровое отношение. Я убежден, что моя жизнь была начертана всем, что я любил, прежде всего людьми. К чему наклеивать здесь имена собственные? Точно почтовые марки на письмо, которое я даже не собираюсь опускать в ящик. Не может быть и речи о том, чтобы вовлекать кого-либо, кроме себя самого, в этот хоровод признаний, притягивая, точно катишь, неотвратимо обрастающий снежный ком, еще и других людей, окружавших тех первых. Я не слишком симпатизирую Фрейду, но мне припоминается одна фраза о том, что биографическая истина недостижима, и даже владеемый ею, признавался он, все равно не могли бы мы этим воспользоваться.
Контрданс с Аллой Сигаловой. Контрданс с Аллой Сигаловой.
Бежар.
В Буэнос-Айресе после спектакля в театр Колон ко мне пришел 16-летний танцовщик. Его затолкали члены нашей труппы, разбегавшиеся по всем уборным. У него был такой же слегка ошарашенный вид, как у меня самого, когда я рисковал пробраться за кулисы Марсельской оперы. Он обращался ко мне по-испански. Запинается, заставляя его трижды повторить, что он хочет. Выясняется. Он хочет заниматься вместе с нами. На завтра утром мужской урок. Он тут как тут. Он отлично справляется со всем. После урока он не уходит из студии. Я остаюсь, чтобы договориться о различных деталях с товарищами. Он смотрит на нас. Как только я остаюсь один, он просит, чтобы я ангажировал его. Он напоминает ребенка-клоуна, который, закончив свой номер, не уходит и, присев на барьер арены, ждет выхода наездницы, такой прекрасной, в своих перьях и трико с блестками. Он хочет быть в труппе. Как сказать ему, что у меня нет мест и что он слишком юн? Не помню уж, как я ему это сказал, но знаю, что спросил его имя. Родители русские эмигранты. Фамилия отца Итович. Но мальчик уже выбрал себе сценическое имя. Это имя его матери. Его зовут Хорхе Дон. После южноамериканского турне 1963 года я уехал отдыхать. По возвращении замечаю в коридоре перед стеклянной дверью студии паренька, которого я уже где-то видел. Но где? Черт побери, в Буэнос-Айресе. Грустный и застенчивый акробат из Буэнос-Айреса. Тот самый, что смотрел на нас за кулисами, как самый младший из мальчишек, которого товарищи не принимают в игру. Почему он здесь? Не похоже, чтобы он был здесь проездом или просто заглянул поздороваться. Тем же бархатным голосом, что и в театре Колон, он спросил меня, есть ли для него место. Лето кончилось, начинается сезон. Вот я подумал. Думал он, должно быть, немало. Он рассказал мне потом, что занял у своего дяди денег на палубный билет на пароход, который привез его в Гавр. Много лет спустя он говорил, что все еще помнит название парохода. Он проделал путешествие вместе с подружкой. Оба они сблизились с капитаном, и тот приглашал их на верхнюю палубу. Пароход, подлежавший разборке, совершал свое последнее плавание. Капитан был растроган тем, что везет этих подростков, этого мальчика, ехавшего в Европу, чтобы заняться театром. «Ремеслом очень опасным», — объяснял ему Дон. Меж тем нужно было принять решение. Балетный администратор мадам де Виль сняла вязаную кофточку, было очень тепло, подняла нос от почты, которую разбирала, и издали помахала какими-то письмами. Добропорядочные танцовщики предлагали мне свои кандидатуры. В душевой раздавался смех, громкие шлепки по мокрым спинам. Он сидит весь сжавшись, делает вид, словно всегда был тут, не глазеет по сторонам из боязни, как бы не показалось, будто все здесь для него ново. Он наклоняет голову, знает, что я смотрю на него, и позволяет мне себя рассмотреть. Он пускает корни. Он хотел быть здесь. И он здесь. Он хочет танцевать. Он уже сказал мне об этом у себя на родине. Его имя не имело значения. Он сказал мне: «Я танцовщик». Сейчас начнется урок. Я говорю ему, чтобы он шел, чтобы оставался. Там будет видно. Мне еще нужно обговорить с дирекцией, есть ли у него балетные туфли, есть ли у него... У него есть все. Он был в любом случае прирожденным актером. Еще совсем юным, в Буэнос-Айресе, он уже играл в театре. Из него трудно что-либо вытянуть. Но однажды я узнал, как он играл Пека в «Сне в летнюю ночь», в спектакле «Под открытым небом», где его, точно Тарзана, выбрасывали на сцену, державшимся за лиану. На премьере его ударило током, лиана опустилась на обнаженный электрический провод. Но он продолжал играть, не отдавая себе в этом отчета. Потерял сознание он только по окончании сцены за кулисами, ужасно расстроенный, так как в зале был его отец. 3 дня в больнице. С тех пор Дон, конечно, сделал успехи. Успехи невероятные. Поначалу я давал ему роли небольшие, но длинные, нетрудные, но заставлял всесторонне прорабатывать их. Исполнитель должен любить свою роль именно как роль, а не за ее значительность в произведении. Нет лучше статистов, чем самые крупные актеры. Вообразите Каллас, которая является всего на 5 минут в какой-нибудь опере субреткой. Только ее и запомнишь. Боевое крещение Дон получил в Паде-Сенг дивертисмента, где он танцевал с 4 другими, более известными танцовщиками, увлекавшими его за собой. Потом он поехал в Канны работать с замечательным педагогом, которая добилась особой выразительности ног и рук танцовщика, к чему он и сам страстно стремился. Думаю, там же он научился ценить дисциплину как таковую. Дисциплину труда, расписание работы, одновременной сосредоточенности тела и духа. Как-то, читая в своем углу сборник стихов, Дон встал и показал мне пальцем строку: «Плеть, дисциплина, как ты ранишь». Короче, Дон трудился вовсю. Без работы далеко не уйдешь. Он понимал это все лучше и лучше. Он это осознал всем своим существом. Работа питает в нем некое очень волнующее вдохновение, которое и нельзя приобрести иным путем. Он полирует свои роли на сцене вечер за вечером, ведомый инстинктом, без сомнения уходящим корнями в его таинственное детство, о котором он никогда не говорит. Мне только и удалось узнать, что иногда он помогал матери в галантерейной ловчонке, но как долго это продолжалось и когда именно – тайна. Доверяя ему Ромео, я ставил не на темную лошадку, а гордился сотрудничеством с будущим великим танцовщиком. Дон в Нижинском. Я хочу об этом сказать, потому что знаю, каково это – проделать гигантскую работу. Он держал балет не на своих плечах, это бы было только чудом техники, но на излучении, на уплотнении каждой секунды. Стоило ему расслабиться, все становилось плоским. В Нижинском я рассказывал историю гениального хореографа и танцовщика, его безумие, его последнего концерта и историю Дягилева, который был подле него, как бог-отец, или беспощадный директор цирка, заставляющий своего акробата, который работает на трапеции, выполнять все более и более опасные трюки. Как и во всех моих балетах, я не стремился к тому, чтобы публика увидела мою собственную историю. Я лишь старался умножить моменты, из которых каждый мог выстроить свою историю. После показа Нижинского в Парижском дворце спорта ко мне явились франкомасоны. «Мы все поняли. Вы с нами, не так ли?» И я сделал уклончивый жест. Они: «Да-да, мы узнали символы». Мне это и в голову не приходило, поскольку я не знал масонских знаков. Но почему бы нет? Идея Нижинского возникла, когда я как-то вечером открыл подаренное мне клубное издание «Колосса Марусси» Генри Миллера. Миллер живет на одном из греческих островов и говорит о нескольких книгах, без которых не может обойтись. Он перечисляет их, и вот в коротком списке «Дневник Нижинского». Достаточно было соприкосновения имени танцовщика с понятием интимных записей, как мгновенно передо мной зашевелился целый балет, но скоро исчез. Так обычно и бывает. Видение, скорее даже мираж. Потом начинаешь с нуля. Творческая работа – это погоня за миражом. Упорное желание поймать его и зафиксировать. Жоэль и Бернар реконструировали костюмы русского балета по картонам Бакста. И я процитировал в хореографии ряд «па» и «поз», зафиксированных фотографиями того времени. В Нижинском было нечто от коллажа. Но исполнение Донна сразу смело это своей предельной искренностью. Он носился по сцене, как стюард в горящем салоне, и ему удавалось высадить на землю всех пассажиров живыми и невредимыми.
В следующей передаче мы продолжим разговор о великом Марисе Бежаре.
Контрданс. Танцуем каждую среду в 18.05. Ваш партнер по танцу Алла Сигалова.